В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кирпича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. А мы с вами продолжаем наш «Умный парень» сегодня. Андрей Хазин, ректор РГСУ. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И начнем мы с дня государственного флага, который отмечается в Российской Федерации, установлен был в 1994 году указом тогдашнего президента. Но каждый раз, когда мы эту тему поднимаем, как ровно и когда 12 июня отмечаем, возникает вопрос, насколько мы стали, вообще российское общество стало более патриотично, менее патриотично, как не перекормить, например, детей патриотизмом, чтобы не отвратить его от этого. Мы баланс нашли, как вы думаете?
Ну, во-первых, этот баланс плавает, и не только у нас, вообще везде, в каждом обществе, во все времена, это всегда какая-то подвижная история в каждом поколении. И, знаете, мне, естественно, в связи с возрастом удалось застать очень большое количество людей, скажем, там, 23-го года рождения, 24-го, которые пошли добровольцем на войну совсем молодыми ребятами, причем, как правило, с имея бронь, потому что они были студентами. И они даже удивлялись вопросу, а почему? Они говорят, невозможно было иначе. Для них вот этот вот патриотизм, тогда такого слова, кстати, не было.
Ну да.
Не употреблялось в связи с известными обстоятельствами. Для них это было естественное состояние жизнедеятельности. Они не могли действительно иначе. Повторю, разные поколения, и во всем мире, очевидно совершенно, более молодые поколения, нынешние, ну, скажем так, не склонны сильно напрягаться, а уж тем более, скажем, там, идти в бой или по поясу в воде строить какую-нибудь новую огромную электростанцию или что-нибудь в этом роде. Повторяю, это неплохо, нехорошо, это некая жизненная реальность планетарная. И, конечно, наша страна в этом смысле намного более, как мне кажется, привержена вот таким жизненным принципам, которые сейчас принято называть духовно-нравственными основами, которые, собственно, в том числе привязаны и к осознанию принадлежности к нации, к государству, к этой истории, к земле и так далее. И для меня это очень важно. Я человек, который вырос, понятно, в советское время. И, слушайте, я ощущал в детстве, ощущаю себя сейчас гражданином великой державы, в том числе великой военной, кстати, державы. И мне очень тяжело думать о том, что это может кому-то показаться не так. У многих ребят, которые выросли там в 90-е, в 2000-е, в 10-е, этого ощущения не было. И надо сказать, что последние несколько лет, мы это видим в том числе на тех ребятах, которые приходят к нам в университет, а также и в колледж, у нас огромный колледж, мы видим, что ситуация меняется.
Ну, а за счет чего это произошло, кстати? За счет чего это произошло, правда?
Вы знаете, я рассказывал как-то у вас в передаче, скажем, о нашей программе, которую мы делаем с Фондом защитники Отечества, комплексной ресоциализации, медицинской реабилитации, абилитации участников военных действий и членов их семей, в том числе в рамках этого программы с тяжелоранеными и ампутантами. И у нас там волонтеры, это наши студенты старших курсов медицинского факультета, которые тоже, в общем, начинают эту программу, ну, в общем, детьми своего поколения. У них иногда даже нет такой, знаете, привязанности к родной семье, к ровной, а уж тем более там понимание того, что есть что-то более широкое, там, страна, нация. Две недели мы их готовим, после этого там несколько недель они работают с этими ребятами, которые И не надо говорить про это о патриотизме. Они кровь уже пролили за страну. И это, ну, большая ответственность, помимо всего прочего. Надо вовремя прийти там, в 6.30 утра, помочь там, помыться, высушить культю, вовремя прийти на завтрак, вовремя прийти на все занятия, поддерживать и страховать их. В общем, миллион разных ответственностей. И так полные сутки и там, в течение нескольких недель. И вот за эти несколько недель подготовки, а потом, собственно, вот этого процесса, ребята становятся совершенно другими. Об этом говорили мне родители много раз. Они становятся ответственными. Самое удивительное, что преподаватели потом говорят, они перестают опаздывать, например, на все другие занятия. Они приходят уже после этого в учебную аудиторию, они не опаздывают. У них выработалась ответственность. И что для этого поколения вообще удивительная вещь. Не опаздывать. Они же не знают, что это такое. Как правило, я не говорю, что они плохие, повторяю, это неплохо, нехорошо. У них это не выработано.
Но это про влияние какое-то, потому что вспомните, какое... Я как раз человек, который родился в конце 80-х годов, и я четко помню вот этот период до начала, наверное, 20-х, когда до сих пор было стыдно говорить о патриотизме. Это как будто, знаете, маргинальная тема была. Про флаги, про разговоры о важном, сколько было копий сломано, нельзя навязывать чего. В то же время мы смотрим иностранное кино, и там символика на одежде, символика на балконе. Везде сейчас только это стало появляться, что круто иметь, не знаю, мобильный телефон с чехлом в виде герба.
Ну, вы знаете, у меня, конечно, гипертрофировано отношение к символам, потому что я прям профессиональный фалерист и занимаюсь генеалогией тоже, да, я член Геральдического совета при президенте. Вы знаете, ну, во-первых, конечно, надо помнить о том, что, скажем, тот же флаг наш, он же, во-первых, имеет огромную многосотлетнюю историю, а во-вторых, эти цвета же что-то означают.
Да.
И помимо всего прочего, помимо некоторых геральдических значений, символических, это еще и белый, синий и красный, это цвета славянских народов. И обратите внимание, что практически все флаги славянских государств, те, которые были независимыми хотя бы 100 лет назад, или в том или ином виде существовали, я не говорю про Украину, например, которой, естественно, никогда не было, в те времена, они как раз либо этих трех цветов, либо двух из них.
Да.
Включая даже те государства, которые являются, например, католическими, Чехия и Польша. И это тоже говорит о многом. Это же ведь даже символы, которые напоминают о том, что это некое поле единения. Другое дело, что сейчас мы, конечно, на разных сторонах от линии разъединения, но это в том числе часть того фундамента, который когда-то позволит нам идти в ногу, и, конечно, российский флаг будет впереди. И потом очень важно, смотрите, что такое флаг? Ну, в первую очередь, это все-таки то, зачем идут солдаты в бой. Главный символ любого воинского подразделения, любой победы. Угу. Это что такое? Флаг на стенах завоеванного города, на главном здании поверженной столицы врага или так далее, на параде в честь этой победы. И это действительно, ну, что-то очень одухотворенное. Ведь смотрите, сколько было семей во время Великой Отечественной войны, которые не дождались своих близких. Что они ощущали, когда они видели вот этот флаг, ну, собственно, флаг победы, как мы знаем, в 45-м году на Красную площадь не выносили, но неважно. Знамя своей страны, гордо развернутое, идущее впереди вот этих вот колонн победителей, и в то же время знамена врагов, которые бросались к подножию мавзолея. Люди, с моей точки зрения, это вообще самая высшая точка развития нашей больше, там, 1150-летней государственности. Потому что ведь победа – это же не только мужество, не только героизм, это еще и огромные трудовые подвиги, это то, что люди смогли вооружить свою армию, смогли ее накормить, смогли ее сплотить ради одной идеи. И армия – это часть огромного народа. И весь этот народ вместе победил. И вот это вот очень важно.
Российский флаг сейчас наполняется новым символизмом, как вы думаете?
Конечно, конечно. Недаром, знаете, есть такое расхожее словосочетание «овеянные славой знамена».
Да.
Послушайте, у нас много овеянных славой знамен. И некоторые из этих знамен сейчас приобретают новые элементы славы. И я не великий милитарист, но я понимаю, что, как историк, что, к сожалению, у нации есть собственные интересы национальные, и их иногда приходится защищать с оружием в руках, что сейчас и происходит в нашей стране. И очень важно, чтобы мы защищали свою страну не на улицах собственных столицы, когда к нам придут враги, а сделали бы так, чтобы наши враги к нам бы домой не пришли.
В чем, с вашей точки зрения, еще растущий все-таки интерес как раз к советской символике? Потому что сейчас, в период специальной военной операции, я замечаю, как вот современная российская символика в виде флага еще тесно, совершенно вот очень близко используется, в том числе и с советскими какими-то знаменами и еще чем-то.
Несколько, как мне кажется, составных частей в этом. Ну, во-первых, конечно, выдающиеся победы, которые были одержаны на полях сражений. И это невозможно не отрицать. Второе, это, конечно, вообще в целом невероятный вот этот шлейф от на тот момент новой, как миллионам людей казалось, передовой идеологии. И есть еще одна очень важная черта. Сами элементы этих символов делали гениальные люди. Вот Камзолкин создал вот этот вот символ серп и молот. До этого мы помним, что был молот и плуг, который в том числе на некоторых элементах, там, которые были приняты в 18 году, скажем, на орден Красного Знамени, так плуг и остался. Потому что он был сделан еще до того, как появился серп. Вот Камзолкин, он, кстати, довольно долго прожил, он пережил войну. Мало кто о нем помнил, но он выдающийся человек, который придумал этот невероятный символ, который, кстати, например, на гербе Австрии сейчас. Или, конечно, невероятные, скажем, первые образцы советских орденов, например, делал там Родченко в том числе. Выдающиеся, абсолютно невероятные произведения, очень эмоциональное произведение искусства. И так во всем. Это были действительно гениальные люди. Вот сейчас, к 80-летию Победы, совместно Академия наук и Академия художеств создали такую большую коллективную монографию, которую, собственно, подготовил фактически наш университет. Ну, там, 700 страниц. «Победа. Стиль эпохи». Это, собственно, большой стиль, или сталинский ампир, как его принято, мы его называем «Стилем Победы», который пронизал все от архитектуры до текстиля и фарфора. Вот все. И там это очень подробно показано и описано. И насколько гениальны, невероятные люди, художники, архитекторы, художники по фарфору или по текстилю, почему угодно, естественно, живописцы, скульпторы. Это было абсолютно всеобъемлющим историей. У нас был конструктивизм, у нас был, в общем, неоформленный постконструктивизм и этот стиль. А дальше у нас ни разу не было чего-то вот единого, которое пронизывало, повторяю, всю жизнь человека от огромных форм архитектуры до каких-то мелочей, там буквально что спичных коробков.
А сейчас появится...
Это, конечно, очень сильно влияло на людей, это сильное эмоциональное воздействие, которое в силу гениальности исполнения, конечно, и сейчас вот эти вот эмоции пробуждают, это здорово.
А сейчас, с вашей точки зрения, появится какая-то, будет появляться вот символика, которая будет действительно сопровождать человека от там, с самого начала, пропитывать всю его жизнь?
Конечно.
Как это будет происходить?
Так всегда бывает. Знаете, как есть такая расхожая фраза, что тяжелые времена рождают сильных людей.
Да.
Так и тут то же самое. Когда большие вот такие, знаете, тектонические общественные течение в жизни, когда нету вот этого вот застоя, знаете, такого, как в пруду. В пруду живут лягушки, а в море живут большие рыбы, в том числе акулы. Появляются гении. И это, я надеюсь, будет. Ну, вспомните, как в 20-е годы Москва была мировой столицей культуры, абсолютно всякой причем, да, от поэзии и прозы до архитектуры. Ле Корбюзье приезжал к нам строить. Ну, что тут говорить?
А как вы объясните, Андрей Леонидович, с учетом того, что вы известный знаток искусства и, соответственно, всего того, что с ним связано, переосмысление или обращение сейчас внимания, фактически ренессанс русской культуры в современности? Переосмысливается русский стиль в интерьере, русский стиль в одежде. Сейчас очень модно, например, проводить свадьбы в русском стиле, украшения в русском стиле, флаги, символика, вообще геральдика на одежде. Как это объяснить сейчас?
Ну, во-первых, вы очень добры в оценках моей скромной личности. Спасибо большое. А во-вторых, я не очень понимаю, что такое русский стиль. Смотрите, мы же империя. И мы складывались столетиями. И мы вобрали в себя огромное культурное наследие самых разных стран. Вот очевидно, посмотрите на Кремль, да? Это и Византия, и Италия. И, собственно, какие-то элементы древнерусского искусства. Все вместе. Посмотрите на Петербург. Ну, построенный в значительной степени итальянскими зодчими. Но это же наше, это же, собственно, Россия. Это наши теперь истоки. Посмотрите, что сейчас сделано фантастическое. Вот Суздаль, например. Ну, сделано просто что-то невероятное. Причем от Москвы теперь ехать 2 часа на машине. Скоростная дорога. И это домонгольское. Это действительно что-то такое. Вот
я говорю
очень
про то, что эти деревни, да, они восстанавливаются, города восстанавливаются, символика какая-то новая появляется, потому что как-то икеизация жизни, она уходит.
Вот ну, послушайте, назвала. Конечно, все равно какой-то тот или иной вариант глобализации, конечно, мы тут никуда не денемся, просто потому что это удешевляет, например, производство. Но, тем не менее, конечно, людям хочется жить в каком-то индивидуальном своем пространстве. Угу. И то, что люди возвращаются к собственным истокам понимания красоты, эстетического комфорта, ну, это же нормально, это естественно. Довольно смешно думать, что человек, выросший там в Великобритании, в Англии в первую очередь, свободен от интереса к готике или к тюдоровскому стилю. Ну, он вырос в этом, понятно, что он все видел, для него это и нормально, естественно, и так далее. А для нас, естественно, белокаменное зодчество. И это прекрасно. Но точно так же для нас естественным является фантастический московский модерн, например. Причем не только в Москве, но и во всей стране.
А можем ли мы это, с вашей точки зрения, использовать для того, чтобы транслировать вовне? Вот эти вот мы сами обрели какие-то ценности новые, обретаем. Хотим, естественно, это все сделать привлекательным для людей, чтобы они сюда ехали, знакомились с новой Россией.
Ну, конечно, послушайте, мы уже сотни лет одна из мировых столиц, одна из центров мировой культуры. А какие-то элементы этой культуры у нас в какой-то момент стали немножко архаические. То есть, ну, понятно, что после того, как партия правительства в своей мудрости там закрутила гайки в 30-е годы, вот эти вот фантастические передовые эксперименты там, с конструктивизмом и чем-то подобным закончились. Угу. Но эти же самые гениальные творцы создали вот этот самый стиль победы. Ну, который, конечно, почему он назывался «Сталинская ампера»? Потому что, конечно, он в значительной степени был таким вот имперским и казалось в тот момент немножко архаическим. Ну, послушайте, пройдите сейчас по улицам наших основных городов. Это же фантастически невероятные ансамбли удивительной красоты и значимости, и символичности, о которой вы все время говорите сегодня. Это так важно. Повторяю, мы столица, одна из мировых столиц и стиля, и дизайна, и культуры в целом. А уж что говорить про музыку, литературу там. Поэтому, конечно, наше влияние всегда... Слушайте, Карнеги Холл открывался знаменитым концертом, угу, на котором был приглашен дирижировать самый великий в тот момент живущий в мире композитор. Это был Петр Ильич Чайковский. Это же не мы его пригласили, американцы.
Новый, с вашей точки зрения, вот этот виток, который мы сейчас переживаем в плане ценностей, это же какая-то закономерность, не случайность? Нет такого, что там через 2 года мы будем говорить, что ну это вот на время было, а потом возвращаемся. Есть же такие люди, которые говорят, я зажмурюсь, потом все закончится, я открою глаза, и вот он мой 2018.
Знаете, я немножко окунусь в семейную историю. Там в классе 6-м, наверное, когда проходит Крымскую войну, я пришел к папе, значит, было такое брежневское время. Я говорю, вам, ну как же так? А вот нам говорят, что мы, газета «Правда», там, программа «Время» того времени, говорят нам о том, что нас не любят на Западе, потому что мы коммунисты. Но Николай I не был коммунистом.
А его тоже не любили.
Почему же вот такое случилось? Это же ровно то же самое, что происходит, говорю, сейчас. И он тогда сказал мне очень мудрую вещь. Он сказал, послушай, это не о том, что мы хорошие, они плохие. Не о том, что они хорошие, мы плохие. И это вообще о другом. Это цивилизационное противостояние. Мы разные. И они никогда... они, это довольно широкий же собирательный такой образ. Они никогда не станут такими, как мы, а мы никогда не станут такими, как мы. В Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись, как говорил Киплинг. Немножко про другую ситуацию. Но тоже культурного, некого культурного такого вот противостояния. Общекультурного, в широком смысле слова. И оно, конечно, приводит в том числе к военным конфликтам. Ну, вот Крымская война, слушайте, ну что же такое? Вот в 48 году, в 1848, мы, Николай I, значит, в соответствии со своими международными обязательствами, в соответствии с приглашением законного правительства Австрийской империи, ввел войска под руководством Паскевича в мятежную Венгрию. Он, Паскевич, разгромил, в том числе в битве при Велогоше, значит, инсургентов, вывел потом войска обратно на территорию Российской империи, спас Австрийскую империю, и стало понятно, что Россия самая сильная держава на континенте. И придется в значительной степени ее интересы соблюдать всем. Что произошло? И вот буквально через несколько лет Англия и Франция, которые до этого 600 лет не были союзниками, плюс туда еще обмена Италии не было, значит, Сардинское королевство и османы, начали против нас войну. Кстати, заметим, был три театра военных действий. Дальний Восток, где мы просто расколохматили их. И британский адмирал, напоминаю, после неудачи штурма Петропавловска-Камчатского застрелился. Прямо там на палубе у себя от позора. Они вообще ничего там не добились. На Кавказе мы просто нагло их разбили. В том числе заняли Карс, который потом поменяли на Крым. Даже в Крыму, в принципе, там ситуация была тяжелая. Если бы не некоторые поспешные действия нашей дипломатии, возможно, что союзники, англичане, французы, итальянцы просто эвакуировали бы свои контингенты, потому что там была повальная смерть от эпидемии. Собственно, самое большое британское кладбище не на территории Британии, находится в Крыму, как известно. Это похоже на то, что сейчас происходит. Ну, три театра, соответственно, Дальний Восток, Кавказ, где мы просто, опять-таки, нагло всех разбили, и Крым.
Параллели видите.
Да, кстати, так, знаете, такая приятная вещь для меня, для фалериста, вспомнить, что первые ордена Святого Георгия третьей степени за Крымскую войну были как раз за Петропавловск-Камчатский. А когда князь Бебутов, у него был какой-то очень небольшой отряд, там несколько тысяч человек, против него у турецкого паши было, по-моему, 28 тысяч. Значит, закончилось это тем, что он не то, что разбил их, он практически всех вырезал, там осталось, по-моему, около 3000 человек, то есть там меньше 10%, захватил все знамена и бунчуки, и всю артиллерию, и прислал доклад Николаю Первому. А тогда только-только вели мечи на русские ордена, и Бебутов был генерал-лейтенант. И ему, в общем, по чину-то орден Андрея Преображенского не полагался. И тогда Николай Первый сказал знаменитую фразу: «Князь Бебутов удивил нас победу, а мы удивим его награду». И пожаловал ему Андрея Преображенского с мечами. Вот так ведет вся империя. Мы такие.
Но из того, что вы сейчас рассказываете, из этих ретроспектив, я делаю вывод, что, в принципе, дальнейшая история с как раз вот ценностным переосмыслением, это все еще восходит к системе образования, потому что хорошо бы...
И воспитание.
И воспитание. То, что вы сейчас описываете, ну, в принципе, это такое базовое знание.
Ну, конечно.
Которыми стоит обладать. А у нас система образования этому отвечает современным вызовам, как вы думаете?
Это очень сложно сказать. То, что у нас, конечно, сейчас, и это я говорил уже там 10 минут назад, ребята, которые сейчас уже приходят к нам со школьной скамьи или в колледж, конечно, другие, чем несколько лет назад, с которыми мы тоже работаем, которых тоже мы учим, которых мы тоже воспитываем, вовлекаем в правильные, как нам кажется, активности. Ну, конечно, это так. Но ведь и общество, послушайте, наконец-то стало думать о вещах более масштабных, чем какую машину купить там сыну совершеннолетия, или какие джинсы надо надеть на то или иное событие. Послушайте, есть более важные стратегические вещи для нации. Некоторые события длятся на протяжении жизни поколений. И, наконец-то, мы после нескольких десятков лет мы начали думать опять о таких длинных процессах.
Давайте Слава после Богу. Новостей продолжим. Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице. Продолжаем разговор. У микрофона Евгений Волгин, Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ. Про систему образования сейчас плавно мы к ней перешли от ценностей. Но вообще про образование говорят, что это очень консервативная структура. И
скорее
очень
инертная, я бы назвал ее инертная.
Инертная. Ну, очень сложно реформируется. И вот мы говорим с некоторыми специалистами о школьном образовании, говорят, тоже не успевают. Формализма очень много и не очень понятно, кого хотят в итоге это получить. А вот с высшим образованием что скажете?
Ну, конечно, повторяю, в первую очередь система крайне инертна, и ломать ее не стоит. Вот то, что, к сожалению, произошло в начале 90-х годов. Угу. И, кроме того, смотрите, учитывая то, что у нас по Конституции социальное государство, и мы, как государство, должны обеспечивать возможность гражданину бесплатно, в том числе, получить соответствующее образование, на конкурентной основе, разумеется, у нас много ограничений в построении вот этой самой системы образования. Ну, давайте вспомним, что самые известные университеты мировые, они же, как правило, частные. И они существуют сотни лет именно в этом качестве. Это означает, что, конечно, есть некоторые базовые настройки, которые дает законодательство и в целом, там, скажем, правительство. Но, тем не менее, университеты крайне автономны. Мне представляется, что та система, которая выработалась на протяжении сотен лет в нашей стране, и, кстати, у нас же были фантастические эксперименты, да, когда там, в 20-х годах, например, не было никаких экзаменов, и нужно было маленькими группами там, по 7-8 человек что-то вместе изучать, и потом один человек об этом докладывал, никаких оценок не ставили, и эта катастрофа, в конце концов, была немедленно отменена в течение нескольких лет, и вернулись обратно к, в общем, дореволюционной системе. Что очень важно для нас, чтобы система образования, и с моей точки зрения она абсолютно не должна быть отделима от воспитания, она бы связывала страну в целое. У нас очень большая страна, у нас много часовых поясов, у нас огромное количество абсолютно разных по географии, истории, культуре регионов. У нас много народов, у нас много вероисповеданий, соответственно, мы все должны ощущать принадлежность к одной стране, к одной истории, к одной общей культуре и так далее, при всех наших различиях, разумеется. И система образования, в том числе, конечно, должна учитывать и это тоже. Поэтому, в первую очередь, ну, слушайте, у нас, очевидно, совершенно просела в какой-то момент лучшая в мире система технического образования высшего. Количество людей, которые сейчас дают ЕГЭ по там естественным наукам, естественным там, у них наукам, в школе нет технических наук, соответственно, естественным наукам, оно, конечно, очень низкое. И это связано с чем? С тем, что огромное количество профессий, не связанных вот с естественным образованием, позволяли в течение довольно долгого времени очень быстро подниматься по социальной лестнице и зарабатывать большие деньги. Во-первых, сейчас повысилась, конечно, конкуренция. Во-вторых, в целом экономика стала совершенно другой. Я там значительную часть жизни был банкиром. Понятно, что в 90-е годы те нормы прибыли, та маржинальность, которая была у банков, ну, ее даже ну, смешно об этом говорить. Это было связано с перекосами в экономике. Это очевидно совершенно. Сейчас ситуация приближается уже к более или менее естественной, нормальной. А это означает, что нужны, как, ну, это все уже лениво не говорит, да, нужны специалисты технических областей. То же самое, например, с врачами. Вот у нас сейчас очень большой наплыв абитуриентов на наши медицинские факультеты и на разные медицинские специальности. И о чем это говорит? Еще 20 лет назад, 25 лет назад, врач, фельдшер, медсестра – это в какой-то момент был просто штамп социального неудачника. А сейчас во всем мире врач и юрист – это люди, которые больше всех зарабатывают. Но только юристов там не так много, как здесь. Угу. Было в какой-то момент. Я не говорю о том, что юристы нужны. Более того, у нас, скажем, очевидный совершенно недобор в Министерстве внутренних дел. А там тоже нужны юристы. Там много, например, мы видим отчеты официальные, то, что говорит и министр внутренних дел. У нас на многих важных должностях в МВД люди, не имеющие высшего юридического образования, что, конечно, совершенно не годится. Но мы кого готовили при этом часто в системе образования? Не тех юристов. И вот это вот тоже серьезная проблема. Конечно, каким образом у нас долгое время, на протяжении, ну, там, распределялись бюджетные места в системе образования. Была некая базовая модель экономики 90-х годов, и дальше были какие-то коэффициенты. Но экономика абсолютно изменилась, и, ну, стратегически. И совершенно очевидно, что сейчас и общество, и правительство, и министерство работают над тем, чтобы изменить вот эти вот подходы, и некоторые решения уже приняты, в том числе очень точные, и, соответственно, понять, какие специальности должно финансировать государство. Повторяю, за свой счет иди куда хочешь, чему хочешь учиться. Но если речь идет о государстве, более того, я хочу напомнить, что, например, в Российской империи человек, который участник в императорском университете, получал стипендию, вот сколько лет он получал стипендию, сколько лет потом должен был отработать в гимназии. Это означало, например, что уровень преподавания в гимназиях был очень высокий, потому что там были вчерашние студенты императорских университетов, то есть люди, которые находились на самом передовом рубеже знаний того времени. И сколько мы помним замечательных наших писателей 20-х, 30-х, 40-х годов, которые вспоминали о том, какое высокое и прекрасное образование было дано в гимназиях.
А сейчас? Сейчас нет перекосов, с вашей точки зрения? Вот то, что я наблюдала за вот эту кампанию как раз вступительную, и люди жаловались, что очень дорогие сейчас факультеты там медицинские, и очень много олимпиадников, льготников, а ЕГЭшников как будто задвинули куда-то. И, в общем, там еще квотирование, перераспределение, еще что-то.
Послушайте, есть разные инструменты государственного управления. Совершенно очевидно, что есть категории наших граждан, которые должны иметь особые... особое к себе отношение. Участники специальной военной операции, дети погибших. Ну, послушайте, общество им должно. Мы обязаны это сделать, мы обязаны их поддержать. И более того, наш университет был первым. Мы в конце февраля 22 года, через несколько дней после начала специальной военной операции, приняли на ученом совете решение о том, что все дети погибших на СВО будут учиться в нашем университете без конкурса и за счет университета. Надо сказать, что там довольно быстро уже было потом принято общегосударственное решение о том, что такая, ну, практически такая же инициатива была введена в качестве обязательной для всех университетов. И это, на мой взгляд, правильная история. Ведь когда мы поступали, я поступал в 86-м году в университет, закончив школу, там же реально была серьезная конкуренция. Более того, тогда же было, как вы помните, две волны. Сначала вот самые сильные университеты, потом те, кто не поступил туда, могли поступать в более слабые, хотя тоже некоторые более слабые, но были на самом деле очень сильными. Это, кстати, тоже связано с некой архаической системой определения того, кто же сильный. Там были, ну, действительно уже смешные вещи, когда ведущие университеты 80-х годов, они были вот в этом во второй волне, потому что когда-то, когда принималось это решение в начале 50-х, они были только образованными и не очень хорошими. Так вот, конечно, должна быть конкуренция, это совершенно очевидно. Не должно быть такого, что все люди поступают на высшее образование, как одно время у нас было. У нас в какой-то момент, по-моему, было какое-то пару лет, когда у нас поступивших на высшее образование было больше, чем окончивших школу.
Как это? Модно было получать высшее образование?
Ну, конечно. Да. А потом человек с медицинским и юридическим дипломом работал продавщицей. Ну, прекрасно.
Ну, да. А сейчас такого, думаете, меньше
конечно
стало?
Конечно же есть. Это вопрос качества образования. Но сколько мы видим до сих пор, к сожалению, таких вот... университетов живопырок, которые не могут по очевидным совершенно причинам давать качественное образование. Это невозможно. У них маленькие аудиторные площади, у них нет квалифицированных преподавателей, у них нет серьезных баз исследовательских или для практики хороших мест. Ну, в общем, миллион всего оборудования. И что? Очевидно совершенно, что наконец-то государство взялось за регулирование этого. Очень хорошо, посмотрим, как это будет. Очевидно, что это очень сложный процесс, юридически сложный. Мы живем в свободной стране, люди, у людей бизнес. Вопрос в том, что не должно быть, во-первых, обмана людей, которые хотят получить реальное образование, а во-вторых, не должно быть такого, что люди просто покупают дипломы.
Есть проблема, Андрей Леонидович, и вообще, с учетом того, что у нас расширяются там категории льготников, тех, кто может без конкурса поступать, на бюджет поступать, вопрос их мотивации.
Ну, послушайте, конечно, всегда у людей из разных социальных групп, из разных, даже из одних и тех же семей, разная мотивация к разному. Есть люди, которые в прекрасных, замечательных семьях, которые из поколения в поколение дают невероятных трудолюбивых, усидчивых и мотивированных людей, вдруг у них появляются бездельники в семье. Ну, всякое бывает. Иногда потому, что действительно от них детей не требуют с детства там, никакого труда. Они чувствуют себя какими-то...
избранными.
Ну, принцами такими, которые, да, которые, за которыми все должны бегать, и все им должны. По-всякому бывает. А бывает наоборот. Слушайте, наша страна, как известно, богата Ломоносовыми. Вот человек хорошо родился где-то, бог знает где. Один, как получилось, что за некоторое время до этого какой-то архиерей там на какую-то звонницу поставил телескоп. С чего бы? И какой-то мальчик посмотрел этот телескоп, задумался о каких-то сложных вещах. В возрасте, когда уже давно пора заканчивать высшее образование, он пришел в тогда практически единственное место в России, где это образование можно было получить. Был принят туда. Ну, да, есть все эти вот эти смешные, значит, теории относительно того, что он был внебрачным сыном Петра Великого.
Да.
Но, послушайте, ну, что-то у нас бы слишком много внебрачных детей русских императоров тогда получилось, потому что у нас огромное количество таких Ломоносовых уже с маленькой буквы, в том смысле, что таких же людей по судьбе. Вот оно случается. И это же замечательно. Так вот, наша система образования должна, конечно же, давать возможность, в том числе и этим людям, проходить вот эту вот систему конкурса и получать то образование, на которое, которое даст им возможность самореализоваться и внести как можно больше вклад в развитие страны.
Насколько высока, с учетом того, что вы работаете и по теме реабилитации ветеранов СВО, насколько велика их мотивация в получении образования, получении профессии и вообще интеграции, возвращения в общество гражданское?
Это очень сложный вопрос. Вообще, ну, мы же помним, например, ситуацию с ветеранами войны во Вьетнаме в Америке. 104 тысячи человек пришли и перевернули Америку, потому что они... были, мягко выражаясь, немотивированы на созидание. Это огромная беда не только американского народа, но и всех народов. Может быть, последствиями этого является то, как сейчас Америка себя ведет. Но этот феномен существует везде, во всех странах и всегда. Вспомните, что было с ветеранами Афганистана нашими. Кто-то спился, а кто-то пошел в бандиты массовые. Это, к сожалению, тоже было в 90-е годы, особенно в начале. Это поразительная, важная часть, мало на что другое похожая, жизнь общества. Слава богу, что у нас впервые вообще за всю нашу историю, многосотлетнюю страны, которая всегда воевала, появилась система, в том числе создание мотивации для таких людей, а также создание инструментария для реализации этой мотивации. Это вот в первую очередь Фонд «Защитники Отечества». Мы и фактически и образовательная база для них, и научная. Очень много, повторяю, у нас много программ с ними совместно, в том числе и образовательные. У нас мы вместе сделали вот эту программу комплексной ресоциализации, медицинской реабилитации и абилитации. Понятно, что нужен индивидуальный подход. Понятно, что нужна серьезнейшая работа психологов со всеми. Нету людей, не получивших психологическую травму на войне. Не бывает. Они могут проявиться через много-много лет, но они будут. И окружить этих людей заботой и возможностью вернуться в нормальное общество, ну, послушайте, даже те люди, которые говорят, что мы не хотим тратить свои деньги, усилия, эмоции на этих людей, ну, пусть подумают о том, что они защищают в том числе самих себя. Ну, потому что зачем делать, зачем повторять свои ошибки и наступать на грабли истории с Афганистана?
Но с вашей точки зрения, как бы вот то, что вы сейчас замечаете, эти люди насколько действительно готовы получать какое-то образование? Может быть, кто-то из них вообще получает вышку впервые? Куда они идут? На что настроены? Насколько, в принципе, например, нужно усиливать работу с какое-то взаимодействие с работодателями и с какими-то компаниями, чтобы эти люди туда шли?
Ну, вот смотрите, я...
Чтобы не формализовывать этот
процесс. У меня есть личный опыт. Я общался там с несколькими сотнями ребят, которые... Они все тяжелораненые.
Да, конечно.
Которые проходили у нас наши программы. А среди них есть ребята, которые даже в свое время среднего образования не получили законченного. Они из простых семей. И мы подготовили для них, соответственно, образовательные программы, в том числе не связанные с получением высшего образования. Кто-то стал программистами. Иногда ребята приходят там через несколько месяцев к нам, даже через полгода и год, и просят, например, сделать еще один курс для мелкой моторики их бионической руки для того, чтобы лучше работать на компьютере. Бывает и так. по-разному. Но в целом, конечно, желание этих людей жить, мотивированность на создание нормальной семьи или на продолжение жизни со своей семьей, на то, чтобы быть нормальными отцами, которые зарабатывают, содержат семью, которые не являются изгоями в обществе, у них огромное, как правило, почти у всех. Но эту мотивацию, конечно, в том числе и поддерживать, а иногда, конечно, в некоторых случаях и создавать. И это очень важно для общества в то же время. Я говорил вот о наших волонтерах, например, которые в рамках этой работы просто становятся сами ответственными, взрослыми людьми, к тому же в хорошем смысле слова, в лучшем смысле, в самом высоком смысле слова, патриотами.
Есть еще одна большая тема, это среднее специальное образование, колледжи. Тут в Москве тоже отчитывались, что рекордное число людей пошло в колледжи, но есть, я вижу, два направления отношения. Одни говорят, колледж – это круто, потому что не обязательно всем иметь вышку, а нужно что-то научиться делать руками. А другие говорят, нет, опять всех будут загонять, в вузы никого не будут пускать, нужны синие воротнички, как это так, все непрестижно. А возникает вопрос, это как-то, как это, неправильный пиар какой-то? Или просто есть категория людей, которые любят ныть по любому поводу и говорить, что все не так?
Послушайте, это у нас же русская классическая литература прекрасно описывает такой тип людей.
Еще Салтыков Щедрин
еще. И он в том числе, да, Чехова почитайте. Конечно, люди, которые ноют и которые ругают любые изменения в обществе, всегда бесконечное количество. Смотрите, мы, например, обучаем в том числе, сейчас создаем большую программу по для, ну, не связанную с получением высшего образования, людей, которые будут работать в системе создания и поддержания работы протезов, высокотехнологических протезов. Угу. Ребята через год после окончания колледжа получают в среднем около 400 тысяч рублей. Послушайте, это высокая, высокая мотивация. И тут не вопрос того, что они с высшим образованием, они не профессиональные инженеры, нет. Но это средняя зарплата по отрасли.
Но у них инженерная специальность получается,
она,
да?
Она техническая.
Техническая.
И они, повторяю, они заканчивают колледж. Поэтому относительно вот этого, так сказать, социального статуса и всего остального, я бы в этом смысле просто смотрел более реально на вещи. Угу. Есть ребята, которые заканчивают колледж и работают в IT-сфере. И тоже получают весьма существенные деньги, а самое главное, занимается абсолютно современным делом.
Но мне кажется, это в большей степени инерция мышления, например, родителей этих детей.
Ну, конечно, они вспомнят, да, самое, какое было в брежневское время, значит, для детей самая страшная перспектива.
ПТУшник, ПТУшник.
Да. Ну и что? Ну, еще не такое бывало.
А сейчас страшно. Посмотрите, да, как сложно найти хорошего водопроводчика, и сколько он денег за это возьмет, или электрика. Но видите ли вы сейчас в процессе как раз переформатирования вот среднеспециального образования вообще какое-то реформирование системы образования в целом? Что у нас действительно, у нас будут закрываться какие-нибудь ненужные, не знаю, факультеты, не будут они плодиться, эти факультеты, как грибы после дождя. У нас больше появятся людей с руками, которые будут уметь что-то делать и находить себе применение.
Послушайте, это ведь всегда было, в том числе даже и в советское время. Ну, вспомните, сколько мы готовили, например, выдающихся невероятных пианистов.
Много.
И каждый из этих пианистов, закончив нашу консерваторию, был в любой бы стране, там, в самом высоком топе, и зарабатывал сумасшедшие деньги. Но у нас не было ангажемента для них, для всех. И в результате многие из них, те, которые не такие по тем или иным причинам успешные. Кем они становились? Менеджерами от культуры, в том числе некоторые заместители министра культуры, например, СССР. Я говорю о вполне конкретных людях. Становились педагогами и в консерваториях, и в школах, и в музыкальных училищах. Становились критиками музыкальными, ну и так далее. И это топ-топ образования в советское время. То же самое происходит и сейчас. Некоторые направления, которые были исключительно модными, и на которых учебные заведения зарабатывали огромные деньги, в том числе не надо забывать, что все-таки учебное заведение, оно должно зарабатывать. В том числе для того, чтобы платить зарплату преподавателям. Мы в том числе хозяйствующий субъект. И, соответственно, какие-то вот специальности, которые еще несколько там 15-20 лет назад были просто невероятно маржинальными, сейчас просто отмерли. Ну, это же нормально. Слушайте, есть самые высокооплачиваемые технические профессии, там, чуть менее чем столетней давности, Это Митранпаш. Кто сейчас помнит, кто это?
А кто это?
Это наборщик типографии, грубо говоря.
А, наборщик типографии, интересно.
Где вы сейчас видели? Послушайте, так. Ведь наборщики в типографии были еще 35 лет назад. Да. А теперь только электронные приборы. Мы отдаем флешку, и нам печатают любую книгу.
А как вы относитесь к рейтингованию вузов?
Ну, это всегда, конечно, я знаю, как эти маркетинг? Рейтинги устроены изнутри, и в том числе международные. Ну, слушайте, российские университеты никогда не попадут, например, в топ международных рейтингов по одной причине, потому что там одним из самых основных критериев является размер эндаумента. У нас нет больших эндаументов в университетах по совершенно очевидной причине. Там высшая школа экономики, и то по сравнению там с Гарвард является одним из самых, по-моему, чуть ли не в топ-3 крупнейших инвесторов в Соединенных Штатах Америки. Огромные суммы, исчисляемые, по-моему, сотнями миллиардов долларов эндаумент. Соответственно, как устроен рейтинг? Вы считаете там лауреатов выдающихся премий? Вы считаете средние зарплаты выпускников? Слушайте,
да.
У нас сейчас, мы в прошлом году были 13-е в стране из всех-всех-всех вузов, всех подведомственностей и всех направлений. 13-е по уровню зарплаты выпускников, в этом году 12-е. Но мы же при этом не МИФИ, мы же не готовим 70% своих выпускников, например, для Росатома. У нас в том числе социальная профессия. Поэтому, конечно, это вопрос того, как мы занимаемся трудоустройством. А мы занимаемся трудоустройством, у нас очень большой центр по трудоустройству. И мне кажется, результаты говорят о том, что это успешная работа. И это что означает? Что мы же должны для того, чтобы их трудоустроить, чтобы выполнить собственный KPI, который мы себе поставили, мы должны таким образом и делать учебный процесс, чтобы мы могли бы трудоустроить своих выпускников должным образом. Поэтому, естественно, мы готовим своих преподавателей. Каждое лето мы меняем соответствующие учебные программы под изменяющуюся систему экономики. Это же нормально, естественно. Кто-то не может себе этого позволить по разным причинам, потому что мы довольно большой университет. У нас там по итогам этой приемной кампании будет около 30 тысяч студентов. Довольно большой университет. Надо сказать, что там лет 15 назад мы были вообще самым большим университетом в стране, у нас было 160 тысяч студентов. Потом стало сильно меньше. Смотрите, маленькие университеты почти не могут себе этого позволить, в силу экономических причин, в первую очередь. Значит, соответственно, какие-то университеты двигаются быстрее, какие-то медленнее, но все двигаются. Это хорошо, это нормально, это естественно. Об этом Дарвин писал.
Наверное, еще вопрос тоже такая история, мне кажется, не совсем как-то однозначно, когда выставляете рейтинг вуза по зарплате, потому что, есть объективно сфера, например... Да, по зарплатам выпускников, потому что есть просто объективно сфера, где вот хоть из какого вуза ты будешь, но там будет небольшая зарплата. И наверное, еще проблема как раз, кто сметы составляет.
Мы обогнали МГУ в этом году.
По зарплатам?
По зарплатам и по трудоустройству. Мы по трудоустройству, в рейтинге трудоустройства, Минтруд недавно опубликовал рейтинги, мы по трудоустройству бакалавров и специалитета, мы на 7-м месте в стране.
Слушатель наш...
У нас 850, между прочим, вузов.
Круто. Слушатель говорит, на рейтинге еще обращают внимание в плане сравнения с зарубежными институтами, потому что раньше было модно уехать учиться за границу. Якобы там лучше.
Напоминаю, что первых студентов за границу из России отправил Борис Годунов. После этого особенно хорошо известно об этой программе, которую проводил Петр Великий.
Это правда.
И дальше было огромное количество... очень успешны, в том числе, программ обмена, и это хорошо. Я считаю, что человек, который закончил там какой-то ведущий университет, он всегда приносит нечто серьезное и важное в собственную страну. Слушайте, вот в Южной Корее, с которой мне там довольно много приходится работать, там есть следующая система. Они оплачивают полностью учебу своих студентов в ведущих американских вузах, в том числе в том же Гарварде. Это сумасшедшие деньги, надо понимать. Единственное обязательство студента после этого приехать и 10 лет жить, не то, что где-то специально работать, а просто жить в Корее.
Вариант.
То есть поднятие общего культурного образовательного уровня страны. Это хорошо. В этом я не вижу плохого в том, что люди где-то обучаются за рубежом, а потом возвращаются и прекрасно здесь работают. Это нормально. Посмотрите, сколько наших выдающихся флотоводцев, например, учились в флотских заведениях в той же Англии и даже проходили практику в английском флоте, а потом били этот английский флот на наших кораблях.
Андрей Хазин был с нами, ректор РГСУ. Андрей Леонидович, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом Юрий Будкин. До понедельника. С вами прощаюсь, всем хороших выходных.